Уважаемые телезрители, мы рады приветствовать вас в новой программе, которая расскажет вам о Кабале. И сегодня гость нашей программы – каббалист, профессор онтологии и теории познания, доктор философии, член Всемирного совета мудрецов Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос такой. Согласно Кабале, природой управляет всеобщий закон. В принципе, он и определяет все развитие человечества, все, что происходит с нами. Не могли бы вы более подробно рассказать, что это за закон? Что лежит в его основе?
Как пишут каббалисты, и вообще подход каббалы к миру, он таков, что каббала занимается силами природы. И самая общая сила природы называется Творец. Или называется природа, сама природа. И мы это видим из каббалы, потому что слово «элуким» и слово «тева» они одинаковые по своему значению, по своей гематрии. То есть, или мы обращаемся к природе, или мы обращаемся к Творцу, это одно и то же. И поэтому каббала занимается раскрытием вот этого самого высшего закона природы, или Творца. То есть, неважно, как это определять. Баль Сулам пишет об этом в статье «Мир», что относиться к творению как к природе или как к Творцу, это абсолютно одно и то же. Мы исследуем высшую природу, как физика исследует наш мир, так каббала исследует высший мир, то есть те силы, которые управляют за нашей природой, нашим миром. И выясняется, что самый общий, единый закон природы – это закон всемирной отдачи, любви, взаимного участия, поручительства. Потому что мы все, вся наша природа, как высшая, так и низшая, включены в одну систему – взаимного управления, взаимного равновесия, взаимного сочетания. Получается так, что если неживая природа, растительная и животная, они инстинктивно, правильно реагируют на все указания природы или Творца и правильно участвуют, согласно своим инстинктам, в общей гармонии, в общем равновесии с природой, то человек, поскольку он обладает свободой воли, и волен участвовать в этом правильно или неправильно. Как правило, он участвует в этом неправильно, в этой общей картине природы. Исходя из того, что его эгоистические побуждения, природные, врожденные, они его направляют на то, чтобы захватить, не участвовать гармонично во всей этой картине, а эгоистически использовать ее под себя, всю окружающую природу. И получается, что человек уподобляется здесь в общем организме природы, в которой все взаимосвязано, как раковая опухоль. Вот как раковые клетки в теле, они пожирают тело. В то время как здоровые клетки, они гармонично сотрудничают со всем телом. И мы видим, что тело для того, чтобы существовать, каждый его орган работает на все тело. Сердце, легкие, печень, почки, они не для себя работают, они работают на весь организм. Так и это закон существования живого тела. Только таким образом жизнь вообще и существует. А мы в нашем обществе, нашим обществом этим эгоистическим, в общей картине природы подобны раковой опухоли. И мы пожираем эту природу, мы пытаемся ее согнуть под себя. И в итоге, когда наш эгоизм постепенно развивается, все больше и больше с годами, с поколениями, то мы достигаем такого состояния, что мы становимся противоположными природе. Противоположными вот этому всеобщему закону равенства, любви, сотрудничества, гармонического такого слияния всех в один единый организм. И поэтому мы выходим вот на такой кризис, как сегодня. Общий, глобальный, многоступенчатый. То есть наша противоположность этому общему закону природы или Творцу, она в наше время достигла таких состояний, что человечество начинает видеть, что оно просто подходит к самоуничтожению.
В чем она, эта противоположность? В чем человек противоположен природе?
Человек должен исправить себя в том, чтобы относиться ко всем остальным, к себе подобным и вообще ко всей природе, как к единому организму. То есть взаимная отдача, взаимная любовь, взаимное участие, взаимное понимание того, что ты зависишь от всех и все от тебя. если бы мы видели всю вот эту картину взаимной связи друг с другом, то эта картина бы заставила нас таким образом функционировать, действовать, взаимно общаться. А мы этого не видим. Каббала, она считается методикой исправления человека, потому что она в первую очередь, что она делает? Она раскрывает вот это общее творение. Человек начинает видеть неживую растительную, животную, человеческую природу. Не только наш мир, а и высший мир. Скрытые силы, которые вне нашего мира. Он начинает видеть, как это одна единая система. И когда он видит эту систему, видит свое участие в ней, видит, насколько вредя всем остальным, он в итоге возвращает себе свое воздействие многократно умноженное, то это его сдерживает от эгоистического отношения к миру. И только этим он может себя удержать. Иначе его эгоизм просто командует им, и мы видим, что происходит с человечеством. Поэтому распространение каббалы в мире, как пишется в книге Зоар, это самое необходимое для нашего времени действие. Благодаря этому люди увидят, что они должны выйти на гармонию, что вот эта глобализация, которая сегодня нам открывается, она должна заставить нас понять, что мы взаимосвязаны друг с другом. Мы не просто должны говорить, что мы находимся в маленькой деревне, и что зависим друг от друга, что есть эффект бабочки, знаете, как такая зависимость друг от друга, или мы через, каждый из нас связан через 4-5 людей друг с другом, и так далее. Все вот эти вот эффекты взаимной связи, они раскроются еще больше и больше, но большими страданиями. А так мы можем заранее увидеть, насколько мы взаимосвязаны, и уже правильно использовать свои природные свойства, не настолько эгоистически, как сегодня.
Скажите, пожалуйста, а каким образом каббалисты познали этот закон? На чем они основываются, говоря о том, что этот закон существует? Как они
его постигли? Они просто его раскрыли своими занятиями каббалой. То есть были особые личности в течение истории. От Адама, 5768 лет назад. Затем Авраам раскрыл это на следующем этапе. Он был древним вавилонским жрецом. Продавал всевозможные статуэтки башков и обучал людей, как им поклоняться. И вдруг в этом древнем Вавилоне это была как бы мини-цивилизация, подобная сегодняшней, только она была, ну, в то время замкнутая маленькая цивилизация. И вот там впервые они почувствовали, когда вырос их эгоизм. Эгоизм постепенно растет с поколения в поколение, поэтому каждое поколение, оно более умное, более развитое, чем предыдущее. Так вот, во времена Авраама в древнем Вавилоне эгоизм достиг такого состояния, когда вот этой внутренней цивилизации они обнаружили себя связанными друг с другом. Подобно как сегодня мы обнаруживаем себя глобально связанными друг с другом. И тогда и проявилась вот эта вот взаимная связь, и они решили, что они будут эгоистически все-таки дальше развиваться. Не дай бог, если мы сегодня последуем их примеру. Так вот, они все начали как бы строить башню до неба, то есть эгоистически вознестись и покорить природу. Они перестали понимать друг друга, как говорится, появилось множество языков. Mm-hmm. Это не множество языков вдруг появилось. Это внутренне перестали понимать друг друга. Эгоистически стали относиться друг к другу. А до этого они были как один маленький народ небольшой. И тогда Авраам, который занимался обслуживанием этого населения, один из жрецов, он задался этим вопросом, что же происходит? И он начал исследовать природу, в чем дело. И вот тогда он раскрыл эти законы и изложил их в книге творения, так и называется, книга создания. На русский язык лучше перевести. Книга создания. Она небольшая книга, она переведена на русский язык, у нас находится в сайте нашем, интернетовском. Он там описал, и он объяснял тем, кто хотели его слушать. В Торе сказано, что он сделал палатку, приглашал туда всех, кто проходит мимо, и объяснял им, что, товарищи, не стоит нам идти дальше и развиваться эгоистически, потому что мы себя приводим к уничтожению. Мы взаимно связаны друг с другом. Нам надо подняться над этим эгоизмом. И если мы над ним поднимемся, мы тогда сольемся с этой общей природой, с этим общим законом. Мы выйдем на уровень вечности и совершенства. То есть мы тут можем не просто избавиться от всяких страданий, а мы можем, используя вот эти данные эгоистические, именно с их помощью подняться на более высший слой, выйти в высшее измерение. Его слушали всего лишь небольшое количество людей, которые он собрал, сделал из них группу людей. Как сказано, Сара тоже, его жена, она занималась распространением этого учения среди женщин, а он среди мужчин. Это написано в Торе, буквально в начале, в главе Берешит. И затем они ушли оттуда, из того места, из Вавилона, сюда, в сторону современного Израиля, в Эрц Кнаан, так называемую, в страну Кнаан. И из этой его группы постепенно развился еврейский народ. То есть наш народ – это практически бывшие вавилоняне, которые взяли на себя вот эту методику Авраама приподниматься над своим эгоизмом и все время поддерживать себя на уровне, когда ты вместе со всеми включаешься в единое целое по закону «возлюби ближнего, как самого себя». И на этом уровне мы существовали, как народ, до крушения храма, до крушения второго храма. Были в изгнании в Египте, в изгнании в Вавилоне, прошли все эти перипетии, но все это только помогало приподняться. И во времена второго храма произошел следующий всплеск эгоизма. И тогда Раби Акива, великий мудрец и духовный руководитель того поколения, он тоже всем указывал, что возлюби ближнего как самого себя, это главный закон всей природы, Торы. И мы обязаны его соблюдать. Но его ученики, у него было 24 тысячи учеников, не смогли остаться на выполнении этого закона на уровне любви, сотрудничества, взаимной помощи, отдачи друг другу, равенства и так далее. Эгоизм настолько вспыхнул в них, что начали среди них распри. В итоге возникла эпидемия. Да, и они все от этой эпидемии погибли. И в итоге весь народ, который тоже был постоянно на высшем уровне, постоянно в ощущении этой общей природы или Творца, как хотите скажите, когда они чувствовали все силы, взаимосвязи, настоящее, прошлое, будущее, было для них как одно целое, как одна такая проходящий постоянный процесс. Были выше жизни и смерти животного тела, в постижении вечной природы. И с этим себя ассоциировали. То они упали на земной уровень. И это и называется изгнание. Изгнание из духовного уровня. И в этом состоянии мы находимся с вами до сегодняшнего дня. Но те прежние вавилоняне, они расселились по всей земле. Это сегодняшняя вся наша земная цивилизация. И эгоизм из поколения в поколение продолжал развиваться в человечестве, пока не достиг сегодняшнего состояния, когда мы, подобно тому, что было в древнем Вавилоне, когда они обнаружили, что они взаимосвязаны друг с другом. И мы сегодня тоже это же самое обнаруживаем. Дошли как бы до предела. И вот сейчас перед нами стоит снова та же проблема. Как нам дальше развиваться? Или мы будем развиваться эгоистически, и тогда впереди очень большие страдания для того, чтобы показать нам, что мы взаимосвязаны, и вынудить нас к сотрудничеству, к взаимопониманию, к возлюби ближнему и так далее. Или мы с помощью кабалы и объяснений, вот тех, которые еще Авраам пытался привнести в мир, мы с помощью их донесем до человечества эту идею, для чего наш мир развивается, почему мы вообще развиваемся, к чему мы должны прийти. Мы должны взойти на более высшую ступень развития. Наш мир, он маленький, приходящий, и очень такой ничтожный, я бы сказал. Вот. И нам дана возможность приподняться на следующий уровень. Так вот, сегодня у нас есть такая возможность сделать это не путем страданий, а путем света, высшей силы природы, общей силы природы. Если мы пытаемся быть такими же гармонично связанными с ней, как все ее взаимные, все ее остальные части, то тогда мы получаем от нее правильное воздействие. Если же мы пытаемся идти против этой общей глобальной силы природы, не взаимодействуя с ней, не взаимодействуя между собой, то тогда мы получаем от нее обратную отрицательную связь. И она выражается как большие страдания. И каббалисты всех веков указывали на наше время, как на время очень такое серьезное, особое время, когда у нас не остается возможностей больших для выбора, и мы можем прийти к очень нехорошим результатам, если не будем относиться друг к другу и ко всей природе как ее части.
То есть
не
страдания...
ставить себя выше всех.
То есть страдания, они целенаправленные, они
преследуют
цель.
Страдания всегда целенаправленные, но это очень длительный путь. Пока, знаете, как ребенка маленького, он может понять, что ты от него хочешь, если он умный. А если вот он не хочет, упрямый, то страдания, пока он начнет наконец-то задавать себе вопрос, зачем они нужны, почему они происходят, как я могу их избежать. И постепенно дойти до того, что они целенаправлены, и что для этого надо сделать, чтобы прийти к чему-то к лучшему.
Скажите, пожалуйста, если знание об этом законе так важно, почему в каждом поколении лишь единицы знали об этом? Почему?
А мы должны были донести это до этого времени, потому что человечество вообще не хотело, не готово было это воспринять. Сегодня, когда возникает глобальный кризис, когда мы из науки, из повседневной жизни, из социологии, из психологии, из всего, чем мы занимаемся, мы видим, что мы пришли к состоянию, когда все человечество замкнуто. Взаимозависимо, когда есть глобальный финансовый кризис, когда есть такая зависимость между людьми во всем и вся. Вот сейчас только и можно начать объяснять человечеству, что эта взаимная зависимость может быть для него губительной, а может быть для него наоборот оживляющей, поднимающей его на следующий уровень существования. Иначе нельзя было обращаться к людям. Они не понимали, почему они должны так делать. Почему, о чем ты им объясняешь? Почему я зависим от других? Я хочу заработать на других. Сегодня начинают понимать, сегодня даже те же эти банкиры говорят, что наша финансовая система эгоистическая. Я не знаю, что они подразумевают под альтруистической системой, но эгоистической, то есть нет доверия между ними. То есть они уже начинают раскрывать, что отсутствует доверие. То есть есть что-то такое, что связывает их. И обязательно между собой они должны быть в каком-то согласии. Это уже большой шаг вперед. А об этом говорят люди настолько эгоистические, которые взобрались на такие вершины эгоизма, для которых деньги только все и закрывает абсолютно все в жизни. И они уже даже начинают об этом говорить. То есть раскрывают вот этот вот закон взаимной связи всех и вся. И тоже говорят сегодня и психологи, и социологи, политики, в конце концов, раскрывают это, хотя и не хотят. Каждый желает приподняться над другими, но понимает, что это невозможно. Мир стал глобальным. То есть наш эгоизм настолько поднялся, что он нас всех соединил. То же самое, что и было в Древнем Вавилоне с той маленькой цивилизацией. Только им было куда расселяться. Они разошлись по всей земле, то есть отдалились друг от друга, и поэтому взаимосвязь между ними пропала, и они могли дальше развиваться. Сейчас они расселились по всей земле, эти древние вавилоняне, и сегодня мы замыкаемся уже вокруг земного шара. Дальше нам идти некуда. Поэтому сегодня и раскрывается наука Каббала, та методика, которую тогда Авраам хотел преподнести своим гражданам. И сегодня это уже все, это уже окончательный этап, как говорится в Каббале, в книге Зоар, вообще указывается о нашем времени, указывается с точностью до лет, что наука Каббала должна раскрыться, что человечество начнет в ней нуждаться, что в людях будет просыпаться одновременно с необходимостью выйти из этого состояния, также и осознание того, что есть более высшее состояние, состояние духовное, духовного возрождения, восхождения. Люди начнут испытывать в нашем мире депрессии, всевозможные самоубийства, наркотики. То есть человек не должен будет познать, в чем же смысл его жизни. Она бесцельная или она имеет какую-то цель? Вот этот развивающийся эгоизм нас толкает на то, чтобы мы познали цель существования. Так что эгоизм сам по себе, он положительный. Только надо его вот сейчас вот начать правильно использовать. И тогда мы над ним, как над горой Синай. Это отстворяет наш эгоизм. Поэтому называется гора Синай. Гора ненависти, взаимной ненависти друг к другу. Если мы на нее поднимемся, то тогда мы там начнем соприкасаться с самой общей силой природы. И тогда мы обретем на самом деле совершенно иное существование. Вечное и совершенное, независимо от нашего тела. Мы будем ощущать себя плывущими в вечном течении природы. А тело наше, оно может жить, может умирать, мы уже не будем себя ассоциировать только с ним. Вот к этому состоянию природа и желает подвести человека.
Тогда эта программа, которая в ней заложена, изменена быть не может, как я понимаю.
Нет, программа неизменна. Мы идем все время по этой программе. То, что в Каббале было прописано в течение тысяч лет, так это и получилось. Но начиная с нашего времени и дальше, у нас здесь есть свобода воли. Достичь окончательной этой цели природы, выйти ее на ее высший уровень или путем страданий, или путем этой методики быстро и приятно. Если это путем страданий, то это до конца 6000 лет. А сейчас мы находимся в 5768 году, то есть это где-то 230 лет нам осталось. И тогда эти годы будут очень тяжелыми. Это просто как упрямого ребенка нас будут бить, пока мы не пожелаем, не осознаем и сами не захотим. А если мы это сумеем объяснить людям, то тогда путь будет кратким и приятным. Потому что видение того, что где ты на самом деле существуешь, оно дает тебе такие силы, оно тебя настолько отрезвляет, что ты видишь, что это нельзя, это можно, это на самом деле для моей пользы, а это нет. И оно показывает таким образом человеку четкую ориентацию, и он правильно поступает, и видит, насколько это благо.
Вот среди моих знакомых бытует такое мнение, что Каббала, она неразрывно связана с религией. Но из нашей беседы я понимаю, что она абсолютно не связана.
Она абсолютно не связана. Это закон природы. Раскрытие Творца человеку, неважно какому, или это было бы в Древнем Вавилоне, это или будет сегодня, всему человечеству, это не связано ни с религией и, в общем-то, ни с еврейским народом. Еврейский народ – это та группа, которая получила от Авраама эту методику, обучилась ею, это его ученики, которые на каком-то этапе истории существовали вот на таком уровне осознания природы, возлюби ближнего, взаимоотдачи и все прочее, до крушения себя под эгоизмом. И сейчас они находятся так же, как и все человечество, в этом состоянии. Когда они упали из духовного состояния, из ощущения, из постижения вечного существования на уровень скрытого состояния, так как мы сегодня с вами ничего не видим и не понимаем, тогда то, что у них как бы осталось, действие их, не само постижение, а их обряды, они образовали иудейскую религию. Угу. И от нее впоследствии возникла христианская и мусульманская. И эти религии, они не более, чем культура людей. Поэтому Баля Сулам говорит о том, что сейчас, когда человечество все-таки должно будет раскрыть для себя всю природу и существовать согласно вот этому закону общей природы, возлюби ближнего как себя, он и называется общий закон Торы. То есть нет ничего другого. А религия, она может остаться как культура народа, потому что она не более этого. Она не исправляет человека, мы видим, в итоге и по результатам. И она только для того, чтобы создать нам какую-то традиции, обряды, всевозможные вот такие вот домашнюю или народную, народные рамки. И не более того.
Вы уже неоднократно упомянули это имя Баль Сулам. Вы могли бы рассказать нашим телезрителям, кто это?
Баль Сулам. Каббала передается через великих каббалистов, постигающих высший мир, всю систему мироздания и нам ее описывающих. От Адама у нас есть книжка, которая называется, небольшая тоже книжечка, которая называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. Она написана очень сложно, написана на языке Танаха, есть несколько способов изображения высшего мира, передачи высшего мира. Следующую книгу написал Авраам через 20 поколений от Адама. Книга создания. Сефер Яцира. Она уже написана другим языком. Там уже есть немного язык Каббалы, Сферот, уламот, миры, парцуфим и так далее, уже говорится о силах и о системах природы, которая нами управляет. Следующее – это Тора, Моше, который изобразил ее в таком художественном, как бы, языке нашего мира. Но на самом деле там раскрыта вся история человечества, которая должна будет пройти от зарождения и до его окончания. И написана она именно художественным языком, поэтому ее очень трудно нам сегодня читать и объяснять через нее. Человек путается. Если ему объясняешь о высшем мире, он не понимает. Он думает, что это объясняет только наш мир, Тора. Следующая книга – это книга Зоар. Вот эта книга, которая уже написана особым языком, так называемый Мидраш. Тоже сложная книга, которая постигается только лишь людьми, которые уже находятся в ощущении высшего мира. Не в качестве учебника для начинающего. Следующая книга написана Ари. Книга называется «Эц Хаим», «Древо жизни», уже в 16 веке. То есть Торат Моше написана 3500 лет назад. Книга Зоар 2000 лет назад. А Ари жил где-то 500 лет назад. И он написал уже современную Каббалу. Изложил ее современным языком. То есть таким физико-математическим, что ли, языком. То есть говорится уже о физике высшего мира. Какие есть системы, как они взаимодействуют между собой, как они управляют нами, каким образом мы должны обратно подчиняться им или управлять ими и так далее. То есть говорится о всей системе природы. О всех мирах, оболочках, силах и их взаимодействиях. Причем написано это современным научным языком. С графиками, с таблицами, с уравнениями даже. И этим пользовались каббалисты на протяжении всех 500 лет до 20 века. В 20 веке появился еще последний уже великий каббалист из этих пяти великих каббалистов, о которых мы говорили, Баля Сулам, Рав Юда Ашлаг. Он на книгу Зоар и на книге Ари сделал свой комментарий. И создал буквально академический учебник «Талмуд Эсара Сферот» – «Учение о 10 сферотах», который, в принципе, это 10 систем, которые управляют всем мирозданием. И этот учебник мы практически, он для нас самый главный. Изучая его, мы изучаем, какие силы воздействуют на нас, как мы можем воздействовать на них, как мы можем управлять своей судьбой, как мы можем поднимать себя. Почему таким образом наш мир сегодня выглядит, что в нем происходит, почему в нем происходит целенаправленность всех действий и так далее. То есть он, эта книга раскрывает нам весь замысел творения, от начала и до конца. И поэтому все современные каббалисты, желающие, так сказать, проникнуть в это познание всего мира, всего мироздания, они отложили как бы все остальные книги и занимаются только по методике Баля Сулама. Кроме того, он написал очень много статей, писем, в которых он объясняет постижение реальности, строение наше внутреннее, психологическое и духовное, все этапы, по которым проходит человек от самого первого вопроса, для чего я существую, и до постижения самой высшей ступени мироздания.
То есть, если я вас правильно поняла, каббалист приходит в этот мир в каждом поколении для того, чтобы приспособить эту методику каббалы.
Да, в каждом поколении были каббалисты, которые так приспосабливали постепенно. Но в итоге всех поколений у нас есть 5 вот этих столбов, которые действительно, каждый из них он сделал, как бы переделал под свою эпоху каббалу.
Угу.
И, то есть, когда я изучаю Баля Сулама, я одновременно понимаю книги Ари, книгу Зоар, и Тору, и Сефер Йецира, то, что написал Авраам, и даже то, что написал Адам. Но изучать и постигать и действовать, это лучше всего, конечно, по последнему учебнику.
То есть каббала сегодня открыта для всех, нет никаких ограничений?
Да, об этом пишут каббалисты всех веков, что начиная с 1995 года, Каббала открыта для всех. В принципе, она уже начала открываться для всех со времен Ари, то есть 500 лет назад. Но занимались ей еще только немножко. В Бааль Шем Тов он пытался раскрыть Кабалу всем, поэтому и создал Хасидут. Но в итоге занимались Кабалой большее количество людей, чем до него. Но в итоге все равно это постепенно затихло, и в наше время сейчас вот происходит следующий скачок. Где-то последние 15 лет происходит серьезный такой взрыв интереса к Кабале, во всем мире причем, не только среди евреев. И так сказано, что распространение Кабалы во всем мире называется «зов Машиаха». То есть это должно предшествовать появлению вот этого всеобщего озарения, где же, в каком мире мы живем. Это раскрытие всей системы мира, где мы живем, в каком мире, что происходит вне нас. Это и есть явление Машиаха, то есть раскрытие силы, которая... Мушех, которая вытаскивает человечество только из его маленького объема познания в огромный мир, где ты чувствуешь и понимаешь все от начала до конца, вообще в безграничном виде. Это подобно тому, как мы смотрим на вышитую картинку, на вышивку, мы видим ее перед собой, а Кабала раскрывает еще и силы, которые, стежки, которые сзади, за этой вышитой картинкой. Существует. То есть Кабала нам раскрывает силы, которые управляют нашим миром за вот этой видимой картиной. И тогда человеку становится ясно, что же происходит. Так вот, сегодня нам необходимо это знать, иначе мы просто, согласно Кабале, можем себя привести к Третьей мировой войне. И к нацистским режимам в развитых странах. То есть следующее, да, следующее... поколение, то есть наше поколение, то есть следующая общественная система, она может быть, как в нацистской Германии 100 лет назад, также стать нацистской. Причем в развитых сегодняшних странах. В Америке, в Европе, в России.
Да, но мы видим сегодня уже, что
мы уже видим, что это может быть. Когда я говорил об этом 5 или 10 лет назад, то еще, конечно, люди не понимали, о чем речь.
Скажите, вы сказали, что со времени Ари, 500 лет назад, Кабала, она как бы была уже изложена абсолютно другим языком, более научным.
Да, Ари, он считается Машиах бен Йосеф, то есть основоположник современной методики исправления нашего эгоизма, и поэтому он считается основателем современной Кабалы. То, что сделал Бааль ха-Сулам, он взял эту систему Ари и еще больше ее развернул и изложил для нашего поколения. И поэтому сегодня, когда мы раскрываем статьи Бааль ха-Сулама, то мы понимаем, любой современный человек начинает понимать, что Кабала желает рассказать миру. Раскрыть ему всю природу, себя и всю природу, где ты существуешь. Дополнительные миры, другое мироздание, следующие какие-то уровни, измерения. Все это находится перед тобой, все это возможно. И самое главное, что человек не просто избавляется от ударов судьбы, он начинает понимать, что правильное управление этими ударами, оно превращает их в средство достижения вечной совершенной жизни.
Каким образом?
А потому что все эти отрицательные удары, это то, что я вызываю своим неправильным отношением к природе. И поэтому, если я на них правильно смотрю, то я знаю точно, как себя скорректировать для того, чтобы быть органично связанным, гармонично связанным с ней, с природой. То есть для меня эти удары являются отрицательной и обратной связью, корректирующей. И таким образом я себя полностью подстраиваю под природу и достигаю такого же, как она, состояния вечного, бесконечного.
То есть, если я правильно понимаю, в каббалистических источниках содержится какая-то особая сила?
Это сила вечной, этой совершенной природы, которая вокруг нас, которую мы начинаем правильно использовать. Не вопреки, которая против нас, насколько мы против нее, а за нас. Вот эту силу мы и используем. Эта сила называется Высший Свет или Творец, неважно, как ее назвать. Но это сила. И Кабала именно об этом и говорит. То есть мы в Кабале, вот тут есть какие-то всевозможные у нас картиночки, в Кабале мы говорим о силе, как в физике. силе управления, силе намерения, связи между собой, между объектами, между неживой растительной животной, человеческой природой, как они все проходят периоды роста жизни, из одной жизни в другой, кругообороты жизни и так далее. Каббала раскрывает абсолютно все панно такое в природе.
Что вкладывает Каббала в понятие альтруизм? То, что она говорит о том, что это сила, это закон альтруизма.
Это просто закон нашей общей взаимосвязи. Мы желаем этого или не желаем, но мы взаимосвязаны между собой. Вот видите, как сегодня мы это раскрываем. И никуда не деться. Даже вот этот банковский кризис, он нам говорит о том, что мы взаимосвязаны. Куда денешься друг от друга? Хотели эгоистически каждый подчинить друг друга себе. Захотели там нефтяные страны подчинить эти, а эти тех и так далее. И в итоге получается, что все упали. Именно потому, что, как они сами признаются сегодня, упало доверие и начали заниматься... То есть эгоизм перешел какие-то даже земные, обычные, общепринятые рамки. Вот это общая сила, которая включает все творение в себя, как единый организм, в котором все должно быть гармонично связано. Каждая клетка в теле, она думает обо всех, так и мы все взаимосвязаны и должны правильно вести себя в соответствии с этой общей природой. Вот эта общая формула, как взаимодействовать между собой, она и называется альтруизмом. И она строится над нашим эгоизмом, правильно его используя. То есть в итоге наш эгоизм мы не уничтожаем, мы его только правильно используем. То есть мы получаем наполнение в него, но тогда, когда мы полностью взаимосвязаны со всеми остальными. Ты будешь чувствовать себя богатым, важным, великим, почитаемым, уважаемым, самым-самым. Потому что от твоего участия во всей системе зависит ее здоровье, зависит ее участие, зависит ее совершенство. То есть у каждого человека будет наполнение, причем наполнение огромное. Если я присоединяюсь к этой, ко всей системе, то я ощущаю, что в ней находится. Понимаете, как бы выходя из себя, я не расстаюсь со своим эгоизмом. Я наоборот привлекаю все остальное к себе. Я именно начинаю ощущать весь единый организм, все души вместе, всю Вселенную, всю природу вместе. И тогда я ощущаю ее вечность и совершенство. То есть человек в итоге наполняется, а действуя в рамках нашего эгоизма, он никогда не наполнится.
Почему и мы видим это происходит?
А это потому, что он противоположен природе. Он противоположен природе. Вот я сейчас хочу пить. Сейчас я отопью отсюда один глоток. И у меня... Я ощущу наслаждение,
да,
в утолении жажды. Но тут же у меня это ощущение жажды пройдет. И я уже не смогу больше наслаждаться этой водой.
Угу.
То есть я буду искать какого-то другого наслаждения. От чего бы мне еще насладиться? Мне реклама показывает, захоти вот это, достигни этого, тогда ты насладишься. То есть я должен все время создавать в себе какие-то новые желания к чему-то, стремиться к этому, работать тяжело, чтобы достичь.
Угу.
И тогда на мгновение, когда я это получаю, я наслаждаюсь. А потом это мгновенно снова исчезает. То есть организм сам никогда не наслаждается.
Mm-hmm.
И вот мы видим этих же банкиров и вообще всех людей, которые рвутся только на перегонки друг с другом. В этом они испытывают наслаждение.
Mm-hmm.
А сами по себе, к сожалению, человек никак не может насытиться. И поэтому эгоизм, он постепенно и приводит человека к отрешенности, к разочарованию, к депрессиям, к алкоголизму, к наркотикам, чтобы как-то его заглушить, потому что не бежать за чем-то и не получать наслаждение мы не можем. В этом мы ощущаем нашу жизнь. А устав стремиться за этим бесконечно каким-то далеким наполнением, которое все время исчезает, тоже устаем. И поэтому ничего не остается делать. Наркотики или депрессии. В это и погружен сегодня мир.
Да.
Поэтому Каббала в этом поколении и раскрывает себя, и дает возможность людям достичь действительно вечного наполнения, которое ощущается в нас как вечная жизнь.
Но это связано как-то, это на чем-то основывается, что в нашем мире человек себя никак не может наполнить.
Да, чтобы... потому что мое желание, оно противоположно наполнению, и поэтому оно аннулирует, и не аннулирует друг друга. Я желаю чего-то, а когда я получаю, я этого уже не желаю. Желание аннулируется, угу. То есть сама вода, когда входит в меня, то ее ощущение во мне нейтрализует желание. Нейтрализует желание, я уже не ощущаю наслаждения. Я, как сделать так, чтобы, наполняясь, все время хотел? Я сажусь кушать, передо мной огромный стол, полный яств. Я сажусь, начинаю их поглощать, наслаждаюсь, и постепенно проходит аппетит. Угу. Впереди еще столько много хорошего, я уже не ощущаю ничего. Как сделать так, чтобы я мог постоянно не полнеть, да? Как можно сделать так, чтобы мы постоянно могли наполняться, ощущать наполнение, и никогда, чтобы не проходило чувство голода. И оно было одновременно и близко к возможности наполниться. То есть вот это ощущение, я желаю чего-то и получаю. И получая себя, не затыкаю, а наоборот еще больше разжигаю в себе аппетит. И еще больше его могу наполниться. И вот так вот постоянно только расти в этом ощущении. Этого в нашем мире невозможно достичь. Потому что наполнение, оно противоположно желанию. А с помощью соединения с другими, ты можешь через себя пропустить наслаждение к другим, и таким образом быть постоянно наполненным. Как мать, когда она передает детям то, что им надо, и когда они наслаждаются, она наслаждается еще больше их. И скольким бы детям, хоть 20 их будет, чем больше она им отдает, и чем большему количеству, тем больше наслаждения в себе она ощущает. Поэтому человек вот поэтому и должен соединиться со всей с этой системой мироздания, со всеми душами, со всеми людьми, с неживой растительной животной природой, с общей со всей природой. Он ощутит, что он в ней находится, как маленькая частичка, но когда он отдает от себя то, что пропускает через себя всей этой системе, то он становится вечным, вечно существующим и вечно наполненным наслаждением.
Вы говорите «наш мир». Что значит «наш мир»?
Наш мир – это то, что мы ощущаем сегодня, да. А кроме того, мы можем ощущать с вами еще и высший мир. То есть вне наших 5 органов чувств, вне постижения того, что мы сейчас постигаем, за пределами наших ощущений. Потому что мы ощущаем всего лишь то, что находится вокруг нас, через 5 органов чувств, которые относятся к нашему телу. Угу. Вот есть у нас там 5 отверстий, и через них мы ощущаем мир. 5 сенсоров. Угу. Органов ощущений. А Каббала развивает дополнительный орган ощущений, который называется душа. Через него я ощущаю то, что находится не во мне, не попадает в меня, а то, что находится вне меня. А вне меня находится огромный мир, который мы с вами не ощущаем. Мы ощущаем только, что попадает в нас. Это уже теория познания. Тоже я ее излагаю во многих книгах, так что тот, кто захочет, он может об этом прочесть. Есть много литературы на эту тему, бесплатно, в нашем сайте.
То есть стоит попробовать?
Не стоит попробовать, жизнь заставит. Я так считаю. Я не думаю, что любопытство, оно в итоге приводит человека к Каббале. И говорится об этом в этом Талмуде Эсар Сфирот, с которым я уже упоминал, что это самая основная наша книга. Шеститомник, очень сложный. А в предисловии говорится, для кого эта книга предназначена. Для любого человека, который спрашивает, в чем смысл моей жизни. Но так что тот, кто спрашивает больше. Действительно этот вопрос, для него Каббала открывается. А тот, кто еще не задается этим вопросом, то еще рано. И поэтому, хотя мы распространяем Каббалу везде, во всех странах, на всех языках, но... приходят к нам именно те, кто откликается вот на этот вопрос.
В чем смысл жизни?
Да.
То есть, если в человеке есть уже этот вопрос...
то тогда Каббала для него. Тогда он спрашивает, в принципе, я хочу знать... подсознательно он спрашивает, я хочу знать, почему это все существует, для чего это все существует, почему я должен быть здесь, что со мной происходит, что я должен достичь, что мной управляет, могу ли я управлять своим состоянием и так далее. То есть все вот эти вопросы, они именно в Каббале находят ответ.
Ну а как мы можем управлять? Чем человек может управлять в своей
всем,
судьбе?
Каким образом? Абсолютно всем. Если я начинаю ассоциировать себя, связывать себя с этой общей природой, то я начинаю получать силы, я начинаю ощущать эти силы, которые находятся в этой общей природе, в той мере, в которой я ей подобен, по закону подобия, гомеостазиса, я начинаю входить с ней в резонанс, я начинаю управлять ей, я начинаю определять свою судьбу, я начинаю в том числе определять судьбу всего мира. Сказано, каждый человек, в Торе сказано просто, каждый человек должен сказать, что от любого моего действия зависит моя судьба и судьба всего мира. Я могу эту судьбу менять с положительной на отрицательную, не дай Бог, или наоборот. Это закон, который указан в Торе, это правило, по которому, в принципе, действует каббалист. Для чего же нам дано тогда вот это все познание? Для того, чтобы мы могли перевести мир со страданий, по которому он автоматически двигается, на мир сознательного, на путь сознательного развития. Как тот маленький мальчик, которого бьют, если он не слушает, и если он слушает и осознает, то он вдруг чувствует, что все нормально и хорошо. Вот только психологически себя перевести с одних, что ли, рельсов на другие. В этом заключается вся проблема человечества.
Ну вот сегодня мы видим кризис в области финансов, да, финансовый кризис.
Ну это не только финансов, на самом деле кризисов много, и об этом пишут. Только затрагивает ближе всего нас финансовый кризис, потому что завтра, может быть, нечего будет есть. Полки опустеют, мы перестанем получать товары, а сегодня каждая страна, она получает из десятков других стран товары, причем даже первой необходимости. И мы вдруг обнаружим, что мы остановили взаимосвязь друг с другом. И это сегодня как в теле, как в общем теле. Представляете, вдруг начинает каждый орган работать для себя. Сердце для себя. Ну как может быть? Или печень, или почки. Ну как может быть такое? Все должно работать друг на друга. Так вот, если мы это остановим, тогда, конечно, просто будет коллапс.
Ну, в Израиле этот кризис как-то не очень
ощутим. В Израиле он не так ощущается, он, конечно, ощутится, но не настолько, потому что в Израиле именно сильно развито изучение и применение каббалы. Ничего другого. Как бы ни пытались на это ответить другими убеждениями, это все неверно. И мы это увидим тоже, мы в этом и убедимся. В Израиле существует очень серьезная группа каббалистов. Израиль находится ближе всех остальных стран и народов к духовному, к ощущению своей связи со всем мирозданием. И поэтому здесь, конечно, эти проблемы будут чувствоваться меньше. Но что таки да, произойдет всплеск ненависти, антисемитизма к Израилю. Израиль будет обвинять в том, что он виновен в том, что происходит в мире. И на самом деле так. Так написано в предисловии книги Зоар, что мы, поскольку не передаем миру методику исправления, мы, поскольку сами не исправляемся, не показываем пример миру, что значит быть исправленными, не являемся при этом светом для народов мира. Так сказано, быть орлигуим, избранным народом, показать на себе, из себя пример. Мы этого не делаем, и поэтому действительно обвинения в наш адрес со стороны всех народов, они верны. Об этом сказано в книге Зоар. Никуда не денешься, и об этом пишут все каббалисты. Так что нам придется быстро исправляться. И внутри Израиля не будет больших проблем. А вот будут проблемы с тем, чтобы распространить, привнести каббалу всему миру и показать всему человечеству путь подъема из этого кризиса, из других кризисов наверх. А вообще кризисов очень много. Кризис воспитания, хотя мы сегодня его не ощущаем, мы ощутим через несколько лет, когда подрастет это поколение, насколько оно просто не готова к нормальному существованию. Это кризис чувствуется уже и в школах, и везде. Кризис экологический, мы его пока задавливаем, но он существует, он постепенно-постепенно подбирается к нам. Он ощущается уже кое-где. Там эти ураганы и все это, но это еще, это просто на пороге. Это все как бы подготавливается, потому что эти все кризисы, они, это один кризис, который так проявляется относительно нас, то, что мы улавливаем. Вот. Кризис семейный. Смотрите разводы, смотрите, что происходит в семье, разрушается семья. Люди не могут существовать вместе. Человек даже самого себя не может переносить. Он обязан принимать наркотики, он обязан антидепрессанты, алкоголизм, потому что самого себя не может перенести. Не то, что еще какого-то спутника жизни там рядом с собой. Дети уходят от родителей и так далее. То есть кризисов много. Кризис политический и общественный на серьезных уровнях. Так что особенно это разрушение семьи. Это мы не представляем, что это такое на самом деле. Но в общем это основа ведь нашего общества. И она разрушается. Она разрушается пока еще только как бы в западных странах. Угу. Но в общем это уже серьезная проблема.
То есть Каббала отвечает и на этот вопрос, на причину кризиса и семьи?
Каббала отвечает на этот вопрос, на все эти вопросы. Она объясняет, что это все один единый кризис. Это не много разных кризисов. Это один единый кризис нашего противостояния природе. Ничего другого. В природе существует общий закон. Равновесие. Так как в моем теле должно быть равновесие между всеми системами. Угу. Когда я иду к врачу, он делает мне проверку. Всевозможные медицинские проверки. Он практически проводит сканирование, исследование, находится ли мое тело в внутреннем равновесии между собой, между своими частями. Угу. Этот закон, он существует и в общей природе. То есть вся природа должна быть уравновешена, как живой организм. Это выражается в законе гомеостазиса, поддерживание равновесия всех систем. Так поддерживание равновесия, это значит в том числе и человек, человеческое общество, оно должно знать этот закон и гармонично участвовать во всей природе. То есть неживая, животная, растительная и человеческая природа, они должны все вместе быть в гармонии между собой. И быть в гармонии с общей природой, духовной, которую мы сейчас еще не ощущаем. Так вот, человек здесь никогда не находится в гармонии. И с развитием эгоизма он в еще большую дисгармонию входит. С этой общей природой. И тут появляются вот эти кризисы. Так что они должны нас научить в итоге или палкой к счастью, что называется, или тем, что мы раскроем из Каббалы, какими мы должны быть, чтобы быть в гармонии между собой и с природой, в гомеостазисе. И тогда мы достигнем хорошего состояния. Иначе, конечно, нас научат очень нехорошим методом. Потому что Каббала предупреждает, и это написано у пророков, каббалисты об этом пишут, о том, что Баля Сулам пишет о том, что впереди нас, возможно, третья и даже четвертая мировая война. Причем это уже атомные. Так что плюс нацизм, как следующий строй в развитых странах. Так что нам есть за что бороться. Иначе, конечно.
Скажите, что бы вы в заключении программы хотели пожелать нашим?
Я бы пожелал бы... Я лично оптимист. Я вижу, насколько мы распространяемся в мире. Насколько люди понимают, что выход должен быть. Насколько они ощущают внутренне, что существует выход из этого состояния. Надо только его хорошо искать. Мы пытаемся как можно шире развиться. Предложить всем бесплатно все наши источники каббалистические на всех языках. У нас около 2 миллионов человек на всех континентах, которые занимаются в рамках нашей Академии Каббалы. Мы приглашаем всех. На нашем сайте существуют бесплатные курсы, все каббалистические источники на всех языках в бесплатном, пожалуйста, доступе. Так что я надеюсь, что в течение ближайших лет мы сможем, даже раньше, много лет у нас особо нет, но мы сможем в течение ближайшего года-двух повернуть, так сказать, мир в хорошую, в благую сторону, на его добрый путь развития. Я надеюсь, что мы все вместе это сделаем.
Спасибо. Я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Всего доброго.
Всего доброго.